Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем всех наших зрителей, которые оказались в нашей компании, смотрят нас сразу на двух YouTube-каналах. Ну, конечно, на том, который вы любите и доверяете, которому больше, но тем не менее, мы приветствуем отдельно и наших зрителей YouTube-канала Фейгин Лайф, и, естественно, всех, кто нас включил и смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Мы традиционно в прямом эфире для вас работаем для того, чтобы разобраться в самых главных новостях и событиях, поговорить о безопасности на территории Украины, о том, что там медлят наши партнеры, что они себе думают, ну и о перетрубациях, определенных очень важных изменениях, которые происходят в российской армии в том числе. Поэтому, друзья, для распространения очень важной информации, нужной информации, не забывайте оставлять свои лайки, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы будем очень счастливы, если вы присоединитесь к нашей аудитории, думающей, наших подписчиков, наших единомышленников. Это для нас очень важно. Естественно, оставляйте свой лайк. Помните, что таким образом вы поможете нам растиражировать все, что сегодня будет сказано и все, что будет услышано. Ну и, естественно, ваши комментарии, они не менее важны нужны. Это тоже такое топливо для всех наших эфиров, поэтому обязательно комментируйте. В конце концов, ну вот первую тему точно нужно будет откомментировать, не сомневайтесь. Естественно, мы приветствуем и наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и, конечно, с нами, как и всегда, в этот час сам Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад видеть. Прошу прощения, в Украине чуть простудился, кашлял.
Да, если вдруг, ну, кто-то еще не видел в социальных сетях Марка Фейгина, он как раз выкладывал и не скрывает, что он находится на территории Украины и приехал сюда еще и не один. Мы не будем говорить о том, где вы будете, какие у вас планы. Стоит. Очевидно, что мы помогать нашим врагам не собираемся. Но давайте вот в целом о самой поездке, о причине визита, а уже потом, когда состоятся поездки на фронт, в те места, где вы побываете, мы тогда, конечно, их обсудим. Что на этот раз привело вас в Украину?
Ну, вы знаете, я планировал уже на осень. Вот. Ну, так как сложились обстоятельства с учетом и обстановки на фронте и некоторых международных событий, я решил несколько форсировать. И действительно, мы приехали с Максимом Покровским, который имеет задачу сделать видеоматериал для своего клипа в поддержку Украины. Но это музыкальная часть, я в ней плохо понимаю, поэтому я больше занят разными вопросами своими, политическими и связи с войной. А Максим человек творческий, и он как раз-таки занимается именно этим. Ну и вот мы сопрягли эти поездки, то есть нашли возможным, чтобы сделать вот такое комбо. Вот. Но, естественно, я, так сказать, встречаюсь здесь с разными людьми, и многое из того, что будет происходить, я вам обязательно покажу. Но у нас принято, не опережая события, не анонсируя, ни о чем таком не говорить.
Вы не в первый раз в Украине, ваш заезд, приезд, он, ну, очевидно, как-то все происходит. Вы знаете, что украинцы, мягко говоря, крайне ревностно относятся, когда россияне пересекают границу. Ну, притом меня немножко, знаете, как это, удивляют проклёны. Я понимаю все отношения и предвзятое, но, в общем-то, наш гнев должен был бы больше быть направлен к тем, кто, так сказать, без визы к нам попадают ножками через границу. Тем не менее, есть вот это вот негодование и невосприятие, когда приезжают к нам. Как Максим сюда попадал? Знаете ли вы, кто ему дает вот это вот разрешение? Насколько ему было легко или сложно решиться, не решиться приехать? Все-таки у вас была возможность пообщаться.
Не, ну как пообщаться? Мы вместе приехали. Ну просто ну, это все решает Министерство обороны. Это проходит согласование всех служб. Здесь нельзя так просто приехать. Вот. Происходит согласование всех служб, и, естественно, все сопоставляется, оценивается полезность и необходимость. Я, кстати, вот к людям, которые с негативом относятся к поездкам, так называемых хороших русских, я, правда, не знаю, почему я к ним относится Максима, но не буду никого в этом смысле переубеждать, но все-таки есть разница. Все-таки есть разница. Я часто слышу, когда не приезжаю, но люди, которые не слишком интересуются моими поездками на фронт, они упрекают меня, вот вы там сидите, нас бомбят. Ну, а я же, когда приезжаю, мне говорят, ну, правильно, ты в Киеве сидишь, не приезжаешь на фронт. Когда я приезжаю на фронт, мне говорят, ну, ты просто приехал, ты бы остался воевать. Если бы я остался воевать, ну, это еще, может быть, предстоит, бог знает, как жизнь повернется. Скажут, что почему ты не погиб. Ну, вы же понимаете, здесь мы ничего не можем сделать, поэтому Да, у украинцев предвзятое отношение к русским. У них этого, для этого более чем достаточное основание. Более чем. Но важно понять, что мы занимаемся своей работой. Понимаете? Толк от солдата в окопе, там, оператора дрона и так далее, много больше, потому что его этому обучали. Но так же, как если меня поставить оператором дрона, наверное, от меня КПД будет там близко к нулю. А если поставить в эфир человека, который является оператором дрона, и вести эти эфиры вместе с вами, ну, наверное, это никто не будет слушать и просто сползет как бы вниз. Каждый на своем месте. Это важно понять. Понимаете? Одному одно, другому другое. Вот. Кесарю кесарево. Не нами сказано. Поэтому я с пониманием отношусь к негативу. С пониманием. Для этого есть основания. Не доверять. Часто даже презирать. Вот. Обвинять. Ну, а остальным делать то, что они делают. Тот же Максим Покровский жертвовал деньги, собирал на своих концертах на ВСУ, это десятки тысяч долларов. Он выпускал музыкальные композиции. Их легко все найти в интернете. Если дать себе задачу, там все это есть. Про Украину песни, там другие композиции. Он осуждал войну. Вот, и, там, с первого дня войны он давно живет в Америке, поэтому, честно говоря, он с Россией не связан почти 10 лет с точки зрения его пребывания. Вот. Ну, все остальное – это уже вопрос искупления. Я думаю, что за ним не заржавеет. Что касается меня, человек пропащий, вот, мне-то что, я мне, как бы, вы поймите, мне как бы уже все. Поэтому я... Ну что, приехал сейчас? Я же снова приеду, если ничего со мной не случится. Поэтому я такой дежурный здесь.
Из того, что я уже увидела, знаю из там, опыта различных эфиров, очевидно, что тот, кто не воспринимает, тот, кому больно, тот, кто не хочет, его не переубедишь. Те, кто да. понимают, или если не понимают, но, по крайней мере, доверяют, доверяют или вам, потому что вы приезжаете, или доверяют украинским службам, потому что пропускают, они будут к этому относиться очень хорошо. Я, знаете, там немножко злилась от того, что... Ведь вы же понимаете, что у нас война давно, но большая война намного меньше. И вот она стала всеобщей абсолютно для всех. А долгие годы украинцы... Ну, откровенно говоря, ну, не замечали, что происходит на Донбассе, меньше вспоминали про Крым. И вот если сейчас, например, спросить о первых военнопленных, которые находились на территории Российской Федерации, я думаю, что очень многие скажут, ну, про кого? Про Азов. Скажут про 22-й год. Не понимая, что военнопленные, к сожалению, появились с 14-го года. А если спросить, слушайте, а кто защищал этих военнопленных, так? Кто эти были адвокаты? Тем более никто не скажет. Поэтому кто с пеной у рта что-то доказывает, вы сначала там копните, посмотрите, ну, а потом все станет на свои места. Еще раз скажу, что все равно у нас, ну, скорее всего, собирается достаточно лояльная аудитория, но, тем не менее, друзья, я все равно вас призываю, конечно, прокомментировать, понимаете ли вы, зачем всего на самом деле единицы. Единицы приезжают в Украину, доктор, который, да, лечит на фронте, который находится, который вместе с вами в
Проламской. Да, Андрей Волна, он чувак
отличный. Андрей Волна. Да, то есть, ну, не нужно думать, у нас тут непроходной двор, и десятки к нам не едут. Тем не менее, мы вернемся к фронту, когда вы сможете об этом рассказать. Вы, когда приехали, вы застали ту самую ночь, достаточно страшную, массированный обстрел, баллистика, которая летела, вы знаете, что очень много разрушений, невероятное количество снова жертв. И что на фоне этого происходит? Значит, президент США Дональд Трамп все-таки отказал президенту Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков. Мы готовимся к зиме, и нам нужно и сейчас их, эти ракеты сбивать, ну и, конечно же, готовиться к самым сложным сезонам. Но и президент Зеленский допустил, что отсутствие ракет, оно и объективное, и немножечко субъективное. То есть американцы потратили свой запас, это объективная причина, а субъективное президент Зеленский предполагает, что это еще один способ и механизм давить на Киев. Ну все, ну нет, нечего отбиваться, все... Решайте, как будете выживать. Что вы в этом видите? Больше действительно фактов, которые указывают просто не на неспособность обеспечить все запросы по противоракетной обороне? Или это действительно Дональд Трамп, которого мы с вами прекрасно знаем, который симпатизирует Путину, и, может быть, у него действительно есть такой подтекст?
Вы знаете, Алена, мы всегда, как равно меня, нас с вами попрекают, что мы даем аванс, ну, президенту США, что бы не дать, да? Нас упрекают в недальновидности в этом смысле. Это несправедливо. Почему? Потому что мы даем аванс, но мы в случае неоплаты этого аванса беспощадно, не оставляя камня на камне, последними словами, что называется, а мы за словом в карман не лезем, мы можем так сказать, не пожалеть никого, даже вплоть до президента Соединенных Штатов Америки. Мое глубокое убеждение, что президент США Дональд Трамп, равно как и Пентагон, равно как его администрация, говорят неправду, когда говорят о том, что у них нет достаточного количества противоракет, других средств, которые бы они могли бы передать Украине. Я в это не верю. Я уже много раз об этом говорил. Я глубоко убежден, что и томагавки, и там, не знаю, противоракеты к системе Патриот и так далее в большем объеме, чем об этом заявляет официальность. Почему? Они прибедняются для того, чтобы получить, слушайте, рекордный бюджет. Уже 1 150 000 000 000 обсуждается на Пентагон средств в будущем бюджете, хотя просили 1,5 триллиона. Я, кстати, уверен, что выбьют 1,5. Если вы говорите, говоришь, что у вас все есть, что вы всем обеспечены, ну кто вам даст, скажет, ну если всем обеспечить, зачем мы тебе будем давать? Это логика, она с советских лет. Американский военно-промышленный комплекс действительно нуждается в военных заказах, оборонных заказах. Военные ведомства, администрации, они всегда прибедняются. Они должны от Конгресса добиться утверждения повышенного бюджета. Вопрос второй. Ну, хорошо, хорошо, ладно, окей. Вы, значит, говорите о том, что вам ракеты нужнее на Ближнем Востоке. Хотя, опять же, я так и не понял, вы войну на Ближнем Востоке заканчиваете или продолжаете? Если вы ее заканчиваете, то зачем вам столько ракет или противоракет? Если вы ее продолжаете, то тогда продолжайте. А что же вы ее не продолжаете? Мы этого ничего не видим. Иранский режим там, где он и был. Ракетная его программа не уничтожена, как об этом заявлялось. Соответственно, другие вопросы защиты американских баз на Ближнем Востоке, в странах там, Персидского залива и так далее, вопрос не решен. А где он решен? Ну, вы закончите что-то одно, начните другое. Если бы войну Трамп начал, что в конце февраля закончил, сейчас бы у него был такой бы свободный запас, а в Тегеране бы сидел шах. Пехлеви, и проблем бы этих не было. Он пошел вперед, истратил боезапас тех и других средств, и сейчас ссылается везде на то, что у него их дефицит. Говорят, что там по году их можно выпускать 700-800 этих противоракет. Компании, которые отвечают за производство средств для Патриот. Ну, мне это выглядит очень странно. И поэтому, ровно поэтому, я считаю, что в этом есть политический подтекст. Да, действительно. Об этом пишет американская пресса, что воздушное перемирие обсуждалось на встрече Зеленского и Трампа на похоронах Линдси Грэм. Там была часовая встреча. Да? Но вопрос же в другом. Кушнер и Витков собираются ехать в Москву с этим предложением? Ну, так не надо ехать, вы у меня спросите, я вам скажу, что они откажутся. Почему? Ну, потому что вы же не передаете ракеты. Это соблазн через эту слабость добиться от Украины всего, что хочешь. Вылетает 30 ракет в день приезда моего, я приехал вечером, а, значит, был этот удар буквально с 4 на 5 августа. Ну так нечем сбивать, понимаете? Люди погибли, там опять этот несчастный эпицентр, там розетка и так далее. Я сам видел эти пожары и взрывы, всполохи из окна вот рядом с Киевом. Но я хочу сказать, что все должны ходить в бомбоубежище. Я просто не пошел, так сказать, посмотрел. Поэтому, а всех я призываю, не вздумайте ходить в бомбоубежище. Ну, это я просто такой, мне надо все фиксировать там и так далее, но вы на меня не ориентируйтесь. Но в целом я хочу сказать, это все происходит в том числе и из-за действий американской администрации, лично Трампа. Ты не дал ракет, погибают люди. Ты не дал баллистических ракет, нечем ответить. Ты не дал томагав крылатый ракет, нечем ответить. Ну, то есть совершенно же очевидно. Если у тебя нету противоракет, ты можешь сказать, у меня нет противоракет для Патриот, чтобы вы сбивали баллистические ракеты. Ну, антибаллистическую программу. Тогда дай баллистические ракеты, тогда дай томагавки. И тогда на каждые 30 прилетов по Киеву, там, Киеву, области и так далее, будут такие же 30 прилетов по Москве. Не с первого раза, но со второго, может, с третьего, там задумаются, а стоит ли игра свеч. Надо ли уничтожать Киев, значит, в надежде на свою безнаказанность, если ты к тебе прилетит точно такое же количество? Простая логика, зеркальная. В ней нет ничего такого юристического. А он не делает ведь и это. Хотя они не отрицают, что у них есть и томагавки, и другие средства. Речь же не идет о большом количестве. Ну, 100 томагавков передать. Украине сейчас непросто. Украина подвергается массовым поражению ударом, который, видимо, и ВПК-систему выводит из строя. там, комплектующие, отдельные заводы и так далее. Что ж ты не дашь тогда? Поэтому за этим я, прежде всего, все-таки вижу политический расчет. Этим давлением обеспечить изменение позиции официального Киева. Я-то знаю, что ее она не изменится. Ну, не в этот раз точно. 100%. Значит, ты обрекаешь людей, которые плохо защищены или вообще не защищены, на смерть. Человек идет в Киев, ложится спать и не знает, проснется он или нет. Ракета «Дура» летит куда угодно. Никто этого не знает, понимаете? Просто никто. Ну, хороший вопрос, правда, к Трампу? Эта претензия, она неизбывная, мы ее не собираемся отменять. Мы все равно будем говорить о том, что это сознательное действие американской администрации. Сознательное действие Трампа в расчете на достижение результата. На Москву давить бесполезно, давайте давить на Киев. Я так это вижу из Киева, понимаете? Как это видят другие сторонние наблюдатели, ну, это их дело. Поэтому я вижу в этом предвзятость, некий ангажемент, действия, которые противоречат заявлениям. Ну, а как не противоречить, если ты на саммите в Анкаре НАТО заявляешь о том, что я дам лицензию на производство противоракет, уходит там, говорят, 2-3 года надо, это не быстро. Не надо, вы дайте, а там разберутся. Быстро или медленно. Вы дурака не валяйте, вы просто дайте это все. А там в Киеве разберутся, как с этим работать. А потом ты на встрече с Зеленским, значит, по ее итогам, идут заявления, он сам об этом Трамп говорит, а нет, и мы не можем, это опасно, передавать такие ракеты. Ну, точнее, лицензии на производство этих противоракет для Патриот. Что за дурь какая-то? Ты же сказал, что дашь, а потом не дашь. Ну, блин, ну так мужики себя не ведут. Ну, сказал, сделай это уже. Чё, зачем ты так делаешь? Я понимаю, как это звучит риторически. Мы это наблюдаем уже 1.5 года. Окей. Но нам-то от этого не легче. Мы для этого как бы, ну, основания говорить о том, что это все бардак. Поэтому я все-таки думаю, что да, видимо, у Трампа был разговор с Путиным, с моей точки зрения. Об этом не объявили, это без протокольного уведомления нас об этом. И, видимо, они снова договорились о чем-то таком, что вызывает новый виток, новый заход на переговорные эти позиции. По-моему, абсолютно бессмысленные. С Москвой так нельзя разговаривать. Пытаться, значит, давить на гуманизм, там, предстоящую зиму. Ой, люди гибнут. Это бесполезно. Она уважает Москву только силу. Только воздействие на себя неотвратимое, фатальное и так далее. Все остальное, это, знаете, они с этим хорошо работают. Я бы так сказал.
С Трампом или без Трампа, но украинская сторона неоднократно проговаривала воздушное перемирие, саму идею. Михаил Подоляк совсем недавно об этом снова говорил. И очевидно, что в Москве, ну, они же тоже слышат. Можно, конечно, там делать вид, что мы ни о чем не договаривались, мы ничем не знаем, но, в принципе, эту инициативу они знают. Российская пропаганда, все наши заявления и все наши предложения воспринимает следующим образом. Киев взвыл, Киеву плохо как никогда, значит, победа вот здесь буквально за углом, нужно брать тепленькими, нам это воздушное перемирие не надо. Я могу сказать сразу, для нас все российские обстрелы куда страшнее и сильнее, чем наши по России, потому что мы всегда говорим о наших потерях. Мы всегда, мы невозможно взять и переступить через 17 жизней, среди которых обязательно есть дети, целые семьи, и так каждый раз. Поэтому суть даже не в том, что экономически мы страдаем, хотя это тоже важно. Это наш бюджет, это наша помощь армии, и не только. Но мы говорим о человеческих судьбах, и поэтому всегда мы, в общем-то, отстаиваем это предложение. В России категорически нет. А есть ли, как вам кажется, какая-то сумма, какие-то потери, которые бы действительно Россию заставили, ну вот хотя бы подумать об этом воздушном перемирии? Я слышала где-то, что будет предложено в день, значит, там выборов, или там это несколько дней, мол, там мы будем проводить эти выборы. Элла Панфилова говорит, что даже бюллетени будут в труднодоступные регионы, то есть оккупированные украинские, доставляться дронами. Да? То есть они сами понимают, что это технически все будет невозможно из-за вопросов безопасности. Но, тем не менее, существует ли на сегодняшний день вот какая-то формула, которая бы заставила Путина, учитывая, что в Москву прилетала, в Питер, да не так, как в Киев, но удары наносятся.
Ну, я, с сожалению, констатирую, что такой формулы нет. Удивительно ведь то, что даже в день выборов, в сентябре, там, ну, это не выборы, еще раз давайте оговоримся, что это все бутафория, декорация, Путину нужна просто оформленная декорация, и не более того. Даже если будут прилетать дроны или там другие средства из Украины, это ему не помешает объявить их результат. И не испугает его путем переноса этих выборов или чего-то такого же, какого-то управленческого действия, которое должно обезопасить избирателей. Ни один избиратель не придет на участок, ни один, а не объявит результат. Понимаете, как это работает? Вот ни один не явится и не скажет, 100% проголосовал. Все за Единую Россию. Вот так, так устроена в России система. Ну, мне смешно слушать отдельных своих коллег так, в эмиграции, которые там что-то какие-то расклады, а вот если проголосуют, вот яблоко второе место, по жеребьевке. Понимаете, такое ощущение, что люди живут на Марсе. Понимаете? Вот. Все, все украдено до вас, как сказали в классическом произведении. Значит, операции, по-моему, или какая она там, не помню. Все украдено до вас, ваша задача только изобразить. Вот. Все результаты уже есть, поэтому ну, Украине не надо идти ни на какие компромиссы. 9 мая сходили на компромисс? И что? Ну, не бомбили. Сейчас он через Трампа будет наверняка в сентябре говорить, ну, как бы не критично, ну, типа не надо, наверное, в день типа... голосование, типа, граждане придут на участки, а вы там дроны будете посылать. Ну, погодите, а что взамен? Я все время задаю вопрос, а что взамен? Ну, пожалуйста, заключи воздушные перемирия, чтобы никто никого друг друга не обстреливал. Территории двух государств оставались нетронуты. Но он же на это не пойдет, мы же понимаем. Потому что его нет такой цены, которую он не готов заплатить со своей стороны, чтобы не добиться результата с противоположным. То есть скажут, а вот там в Геленджике, как 7 человек погибло на пляже, или сколько, я там не знаю, погибнет 100. Ха-ха, скажу их. Да хоть миллион. Путину наплевать. А вот убить хотя бы одного украинца взамен, это для него важно. Чтобы вот убить обязательно. Чтобы он был убитый, чтобы остальные вот запили, что надо заключить перемирие. Мы же понимаем, ну, точнее, согласиться там с отдачей Донбасса. Для этого уже это делать, за кошмаривание. А другого пути нет, другого смысла и объяснений здесь нет. Вот, поэтому не надо соглашаться тогда. А, ну хорошо, если тебе не страшно, не больно, мы тогда будем в день выборов тоже дроны посылать, чтобы у вас участки горели. Ну а как? А как по-другому? Каждый раз вестись на этот разводняк, как это было 9 мая, вы меня не бомбите, у меня тут вот... Ему же не страшно, страшно, когда он на трибуне, а когда там другие ему чихать там на пляже или где-то, ему абсолютно совершенно наплевать. Но он же должен участник какой-то сходить проголосовать. Вот если он будет думать, что он... А ему урночку дома, наверное, принесут. Вот помяните мое слово, давайте отнесем мои слова в банк, запечатаем, получаете депозит процентов. Он даже не поедет голосовать. Мало ли что. Он в бункере проголосует, там толстуха эта подъедет с этой бочкой голосовательной, я имею в виду Памфилова, и он проголосует. Но Украина не должна больше идти на компромисс, который как пирожок с ничем. Да, значит, дырка от бублика, от жилетки рукава, как сказал Ильф и Петров в своем «Бессмертном 12 сольных». Ну а зачем это Украине? Либо все, либо ничего. Никаких промежуточных вариантов. Либо прекращается все и надолго, либо ничего и никогда. Ну а сколько это может тянуться? Бесконечно? Поэтому ответ на вопрос. Цены такой нет для Путина. Ни своих, ни чужих нет этой цены. Так? Второе. Он не согласится на воздушное прекращение огня. Не пойдет он на это, потому что ему важно, чтобы Украина была закошмарена, чтобы предприятия не работали, люди шкерились, понимаете, бегали, там не было безопасного места, чтобы дети гибли. Вот ему что надо. А если он этот элемент убирает, то, извините, если Украина спокойно живет, ну так и люди по-другому будут сражаться на фронте. Знаю, что у него там его дети или жена там не погибнут где-нибудь в Киеве. Ну другое самоощущение, ну объективно. Поэтому, конечно, он это, не... это для него важная часть ведение войны. Убийство мирного населения. Ну, он такой. Ну, как? Я не знаю. Какие еще здесь объяснения? Мне нравилось это. Мой бывший по дуэту говорит, не, ну, он говорит, Путин-то не такой. Он никогда специально не хотел. Говорит. Была такая его цитата. Он потом пересмотрел 20 раз, потом туда-сюда. Говорит, он никогда специально никого не хотел убивать. Ёптать. То есть как? А мы что же? Мы где жили в это все время? Мы что, вот это все не наблюдали, что творилось все эти 4,5 года? Ну, бог с ним, ладно, это бог он судья, но я к тому, что больше компромиссов не может быть. Повторяю, либо все, либо ничего. Сейчас не та ситуация, чтобы дать какой-то передых Москве, чтобы там на день выборов, или чтобы его там жопка не отлетела от какого-нибудь дрона. Вот это больше не стоит играть.
Я даже не представляю себе условия, при которых кто-то приходит к президенту Зеленскому с тем, что ну давай вот дадим ему там 24
лет. Не, ну Трамп придет, так Трамп придет.
Даже не
алло,
знаю.
Алло, а до 9 мая-то осталось? Как это, знаете, в зоне? Зима-лето и дома. Ну, что тут осталось до 9 мая? А 9 мая что будет происходить в 2027 седьмого года. Вот как
я думаю, что в Киеве не будет света, и президенту Зеленскому будет невозможно дозвониться. Трубку не возьмет.
Ну, например. Ну, например. Например, тогда все, пусть будет 9 мая, такой какой-то... Причем день военно-морского флота, он же показателен?
Абсолютно.
Ну, вот пусть он проводит вот так парад внутри дворика.
Но тут все-таки про военную составляющую у нас есть и, ну, я бы сказала, там не самое лучшее заявление. Во-первых, есть хорошие. Да? Бывший министр Федоров вот буквально сегодня рассказал, что в день его увольнения была протестирована, успешно протестирована украинская баллистическая ракета. Напомню, это был июль месяц. То есть ракета существует, она летает, она долетает. Мы просто ждем, ну, какое-то там серийное, более показательное ее производство. Тем не менее, вот буквально на днях Путин заменил ключевых командующих армии Российской Федерации. Как предполагают эксперты, это связано с провалом наступления. Я не буду вдаваться в, там, в конкретные эти направления, они все равно нашим зрителям, как правило, ничего не скажут. Но суть в том, что действительно вот там с одних позиций позабирали, поставили других, ну и плюс сам Путин распорядился создать силы беспилотных систем. Где-то мы с вами такое видели и слышали, правда? То есть самое лучшее все-таки у нас копируется. И, естественно, когда есть провал, ну или там, давайте так скажем, отсутствие показательных каких-то результатов, Путин пытается менять эти фигуры. В случае с Украиной я всегда говорю, что если на смену предыдущим командующим приходит еще лучшее, а мы, как правило, именно такое видим, у нас такие радиации, они же там под микроскопом украинского общества, наших военных, то мы усиляемся. Нам бы очень не хотелось, чтобы Путин и в этом вопросе повторял за нами. Как вы считаете, что действительно стоит за вот этой ротацией, как сложно или легко она ему дается, и верит ли Путин потенциально в то, что при смене фамилии, а это все люди-выходцы из одной системы, у нас это люди, которые получали натовское образование, другое, не советское, с новыми технологиями, с новыми взглядами, командиры, которые проходили войну с 2014 года, которые часто не были кадровыми военными, то есть у нас абсолютно уникальная плеяда этих командиров с фронта. А у Путина это вот, ну, какие-то, предполагаем, пиджаки. Так вот, помогут ли они ему в провалах на фронте?
А, смотрите, там какой-то был у него беспилотный систем, завидовал какой-то унитаз по кличке. Он якобы сантехникой завидовал до начала войны. И типа занялся дронами. Ну, я так прочитал. Я не вникаю в биографии до такой степени, чтобы... Это, наверное, более узкий специалист, который отсматривает управленцев. Но это очень-очень логично, так сказать. Человек где-то вставили как, знаете... Диод вкрутили, вот он ниппельно сосет деньги.
И передает, ну, кстати, они давно собирались создать, мне кажется, это даже не первый год, силы беспилотных систем. То есть они к этому вернулись, не все так успешно.
Смотрите, в чем разница? Вот тот же мадяр, это бизнесмен. Казалось бы, ну тоже же человек не военный, не коронный военный. Он же не заканчивал там военное училище или там академии. Но есть разница все-таки с Москвой. Здесь людей отбирают по проявленным способностям, талантам. Очевидным для кого-то, не очевидным. Но все-таки есть критерий. Он заключается в том, что конкуренция порождает правильные решения. Вот это известно. Выбираются лучшие. А там не так. Там не так решение принимается. Принимается, кто с кем спит, пилит деньги, там, у кого сосет, извините за выражение. Там. Ну, это всегда так было в России. Вот не понимаете этого, а я вам рассказываю. Это обратная селекция. Поэтому хоть унитаз, хоть, но неважно, он занимался, эффективен ли он. Нет, там же коррупция. Он приходит, просто садится на поток. Z-каналы писали, что он специально, значит, требовал от армии, где эксплуатировались беспилотные системы, конкурентные других производителей, чтобы они писали, что они хреновые, а его хорошие. А его беспилотники типа в руках оператора взрывались. Я охотно верю, что это действительно так. Я просто верю, знаю, да, я это, в России это именно так. И того, кого его сменит, кто поставит, будет точно такой же. Может, более получше по критериям, но будет такой же. Это первое, что идет не от конкуренции, а от вот этого, знаете, свояк. Свои там, ну, в широком смысле, не просто там, свояк, как родственник. Второе, все-таки Запад. Вот мы говорим о западном подходе. Вот министр Федоров, почему так за него вписались? Общественное мнение в Украине. Ну, потому что он что-то новое демонстрирует. Это человек молодой, человек амбициозный, безусловно, тщеславный по-своему. Это неплохо для политика, это нормальный управленца. Он не желает быть вот заскорузлым, старым, таким, знаете, со старыми подходами руководителем. И это новаторство, эта новизна, она привлекает. Особенно молодую часть общества. Что объективно. Просто у Зеленского, там все говорят, меня там типа Зеленский лично финансирует. Еще раз повторяю, мне вы поймите. Вы должны просто вникнуть в смысл, что руководитель его уровня должен все время искать результирующих. Вы представляете, когда к тебе приходит наушничать или жалуются друг на друга подряд, вереницы. Это плохой, ты его убери. Это сделай, а я самый лучший. А вот это тоже. И когда ты выступаешь вот невольным арбитром, тебе сложно принимать правильное решение. Ну, или единственно возможное. Точнее, не то, что правильное, а единственно возможное. Вот этого уберу, а этого оставлю. Так это не работает. Нужно всех как-то попытаться соединить воедино. Найти результирующую. Снять противоречия. А это же бесконечная история. Поэтому, если мы говорим о том, разница подходов, все равно, как бы там ни было, в Украине тоже и коррупция, и кумовство, все это есть, не надо этого. И Зеленский с этим не справился. Мы об этом много раз говорили, я уж не знаю. Но он не справился. То ли ему не хватило талантов, то ли не до того было, с учетом войны. Но он не справился. В Украине есть и коррупция, и кумовство. Вот. И кумовство особое свойство, это и земляческое, это и свояческое, и, ну, что говорить, есть это. Есть. Это уже вопрос интеграции Украины в Европу. Там с таким набором не зайдешь. Не, ну зайдешь, но долго не продержишься. Все равно будет жопа какая-нибудь. Поэтому это вопрос после войны. Ну или в ходе войны, но тут надо решать. Вот. Это с одной стороны. С другой, что касается заявления Федорова, ну что ему врать-то? Мы это слышали и от Силлермана, главы Файрпоинта. Ракеты испытываются. Я все-таки еще раз буду настаивать, что я считал, что если американцы предоставят какие-то лицензии, каким-то образом вовлекутся в помощь Украине хотя бы в систему ПВО, то это шире можно будет трактовать. Это и будет помощь и в крылатых, и в производстве там, баллистических и других ракет. Понимаете? Но в этом есть логика. Наладить это производство. Ну, в Украине или в Польше, там, я не знаю где. Но логика в этом есть. Я бы считал это правильным, это верно. Под видом передачи лицензии передать технологии непосредственные производственные мощности. Байден именно так поступил, когда, собственно, вложил со старта в 2022 году 2 миллиарда в производство беспилотных систем. Денег дали, дали технологии. То, что Украина перепрыгнула эти так сказать, достижения, которые предоставил Запад, ну, это уже вопрос ну, как бы войны, талантов, там, аккумулирования идей, там, креативности. Это уже ну, война потребовала, понимаете? Можно... Украинцы бы так и лежали, ничего бы не делали, если бы войны бы не было. Армии толком уже не было. Все распродали. Чего уж там скрывать. Чехарда министров и да. А война заставила. А война заставила работать. Заставила что-то делать. В России даже война не заставит ничего делать. Вот вы должны понять, в России это вообще не так работает. Будут воровать с убытков, не то что там с доходов. В этом разница. Потому что системы разные. Ну вот они разные. Хоть ты тресни, хоть об стену с разбега, ничего ты не добьешься. Для передовых технологий, для их внедрения, для нужен свободный полет мысли ученых, конструкторов, предпринимателей, управленцев, производителей. А когда у тебя все из-под палки, когда все это имеет своей целью просто заработать, ну, ничего и не будет. Поэтому в этом смысле, когда говорят, а почему Украина не проиграла, так вот поэтому-то она и не проиграла. Потому что она хоть и, может, не совершенно, но демократия. А была бы она какая-нибудь диктатура пирамидальная, как у Януковича, которую он хотел, но не создал, это невозможно было ему, так она, может, Украина бы и проиграла. Вот мысль интересная, пусть над этим задумается. Не будь в Украине свободного обмена, независимого общественного мнения, подконтрольности власти, обществу, при всех претензиях к Зеленскому, к его власти, я знаю, как многие, значит, его испепеляют. Может быть, и такого результата бы не было. И поэтому с этой точки зрения у Украины перспектива много-много лучше, чем у Москвы. Ну, простой пример. Давайте так говорить. Вот представьте, они 30 ракет палят по Украине. Баллистических. Вы видите, что от дронов творится в России?
Да.
От заводов, от Wildberries. А если полетят баллистические ракеты, которые хер чем собьешь? Русский человек отдает себе. Потом, вот вспомните, я говорил, сколько я раз говорил, что гражданские будут гибнуть. И это не потому, что Украина кого-то специально хочет. Послали дрон, эти его сбили, он упал на пляж. Это что? Это война. Ну, надо отдавать себе отчет, что это просто война. По-другому, есть один только путь – остановить немедленно войну, чтобы гражданские там, в России, не гибли. Если вы ее не остановите, гражданское население России будет кратно увеличиваться в смысле жертв. Сейчас, говорят, за первое полугодие гражданских в Украине, вот сегодня, по-моему, исследование, под 1500 погибло, ну, чуть меньше. Я боюсь соврать, там сегодня эта цифра вышла.
Ну, июль был такой...
Потому что рекордный.
Антирекорд, да, антирекорд по количеству...
Потому что нет ракет, нет противоракет. Вот чтобы это было связано, не потому что Москва лучше стала достигать целей своих, а потому что нет противоракет. Вы не дали противоракет, и поэтому гибнет больше граждан Украины. А если полетят баллистические ракеты на головы москвичей? У меня простой вопрос. Вот они нас слушают, слышат. Они не слышат, ни хера, им пофиг. Судя по всему. Вы ж дохнуть будете. Ну, бесполезно. Хоть говори, хоть не говори, хоть колу на голове тиши. Все думают не меня. Это он, вот его. Меня не надо, вот его. Вот с чем мы живем, собственно говоря.
Когда я говорила о том, что есть и не самые наилучшие новости с фронта, но они такие, как бы, обобщающие, потому что, конечно, мы там долгое время находились в эйфории, нам нравится, как горят НПЗ, нам нравится, как горит Валберис, потом, значит, там волна, которая накрывает Украину, украинские регионы со столицей, баллистические удары, ну и так вот эти вот ответки, перестрелка городов. Валерий Залужный буквально недавно, имея возможность публичного выступления, посол Украины в Великобритании сказал о том, что Россия нашла противодействие практически всему вооружению НАТО. Это mm-hmm. и про нас, и как раз про НАТО. Ну, просто мы, потому что мы сегодня на передовой, у нас война в буквальном смысле, а про НАТО, ну, НАТО же там все время кричит, что они готовятся к войне с Россией, что Россия нападет, а оказывается, что все уже испытано, и что Россия действительно, ну, практически уже все проблемы свои решила. Украина применила все виды вооружений, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35, которые есть на вооружении НАТО, и применила доктрины их использования. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие. Это очень горькие слова. Вообще Валерий Залужный, он как-то, ну, там, в последнее время не отличается какими-то прекрасными, светлыми, оптимистическими заявлениями. Он говорит не то, что все хотят услышать, а то, что, ну, вот прям думает, тем более как военный человек. И, по сути, в этом ведь есть правда. Мы с вами помним, как, ну, например, Украина начала только использовать хаймарсы, насколько это было важное вооружение, в частности, для... деоккупации Херсона, а потом все, ну, перестало работать. И так да, можно здесь по очень многим пунктам. Но и мы не слышим, чтобы НАТО разрабатывало что-то новое, классное, современное. Да, война дронов, но этого же недостаточно. Так вот, как вы считаете, а что ж тогда это означает, если Россия действительно так или иначе с помощью своих партнеров Китая, Ирана, Северной Кореи, ну вот нашли они ключи ко всему практически, то получается, что они и сами больше не защищены?
Смотрите, что касается России, ну, она же в войне находится. Нет лучшего опыта апробации технических, научных и конструкторских разработок, чем война, непосредственное применение. Это объективно так. Ну, Украина из этого же исходит, собственно, ее достижение тоже основано на том, что вы нам что-то тут приходите, что-то нас учить, когда мы ежесекундно в течение 4,5 лет совершенствуем ресурсы, инструменты, которые мы используем для обороны. Москва, конечно, добивается, пусть это КПД ниже. Безусловно, это тоже есть. Но у НАТО ведь есть невероятное преимущество. У них есть люфт временной и технологический, и другой, за счет того, что воюет Украина. Как бы цинично это ни звучало. Жизнями украинцев они отодвигают от себя угрозу войны с вот этой усовершенствовавшей вооружение и готовые, значит, швырнуть все, что у них есть, Москвой. Ну, какая логика здесь линейная? Она заключается в том, что тогда нужно поддерживать максимально Украину для того, чтобы война после Украины не пришла непосредственно в Европу. Я не знаю, а какая еще здесь логика может быть? Вот какая? Тем более, если вы испытываете рефлексию от того, что ваше вооружение, так сказать, за 4,5 года войны и, может, продолжающейся войны теряют в конкурентоспособности с разработками и достижением военно-промышленного комплекса российского. Пусть не на 100%, пусть даже не на 50%, но такое совершенство не происходит. Я думаю, что важную роль здесь играет, конечно, китайская помощь, будем честны. Китайская помощь в Москве как-то, в общем, где-то в это влияет. Может быть, Китай и не на 100, и может, не на 50, и не на 30% ввязывается, вваривается в это во все. Но, безусловно, без Китая им было бы сложнее. Китай аккумулирует современные технологии разными способами, но это точно у него есть. И какие-то вещи, ну, то, о чем писала западная пресса, это оптиковолокно, это и литиевые батареи, это разные модификации FPV дронов, моторы для них и так далее. Вроде бы серыми схемами это в Россию поступает. Это, так сказать, дорабатывается, прикручивается, совершенствуется точно. Несмотря на то, что все равно вооружение уступает. Даже современное вооружение уступает российским, даже украинским. В частности, беспилотные средства все-таки уступают. Но как бы они ни уступали, все равно это же великий, большой объем. Это несчитанный объем, понимаете? Потому что, ну, Россия больше, она больше территории обладает, можно производство наладить в безопасных местах, в отличие от Украины. Украина там от Львова до Одессы, от Харькова до Киева и дальше. Все поражается целями, так сказать, ударами баллистических ракет. Отсутствие паритета дает Москве возможность вот это преимущество. Паритет, в смысле, у вас баллистические ракеты, у нас баллистические ракеты. Вы по нам стреляете, мы по вам стреляем. Крылатые, крылатые, дроны, дроны и так далее. Пытается ли Запад что-то наверстать? В Америке кое-как, ну да. Скорее да, чем нет. Что касается Европы, это отдельными совершенно толчками складывается ситуация. Где-то этим заботится, этим озаботится. В Британии, мне кажется, какая-то идет движение в этом направлении. Может быть, во Франции. В Германии я этого, например, не вижу. Я могу ошибаться, я не узкий специалист. Ну, страны помельче, Центральной Европы нет. Из стран соседей Москвы, ну, может быть, Польша. Хотя не буду утверждать на 100%. А страны Балтии просто не могут себе этого позволить. Но у них нет этих масштабов. Это малюсенькие страны. Но они очень маленькие. Они не могут наладить какие-то масштабы. Например, может ли там авианосцы выпускать Литва? Ну что, смеетесь, что ли? Как? Тут нужна какая-то европейская кооперация. Нам казалось, что это НАТО будет эту функцию замещать. А выяснилось, нет, говорит, нет. Сами барахтайтесь, кочуритесь. Поэтому с этой точки зрения, и парадокс, опять же, мы возвращаемся туда же, без Украины нынешняя архитектура европейской безопасности невозможна уже. Потому что противостоять российской армии сейчас точно, про другие вы не можете сказать 100%, но сейчас точно может противостоять только украинская армия. А может ей противостоять, там, ну не знаю, например, румынская армия, давайте вот возьмем, или венгерская армия, может противостоять Москве? Это есть ринг.
А они существуют?
Ну, я риторически. То есть, нет. А тогда как? А как вы тогда собираетесь? Ну, вот мне просто интересно, как вы собираетесь? Ой, ну пусть украинцы воюют. Ну, хорошо, а вы что сделали для того, чтобы они нормально воевали? Меньше гибли, эффективнее защищались, нападали. Ой, вы знаете, у нас тут налоги, мы тут денежки, мы там отчисление бюджета. Не, мы нет, 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 нет. Там, Греции, передайте эти имеющиеся у вас запасы противоракет для Патриот. Нет, нет, мы не можем, мы не можем. А вы воюете? Нет. А что вы хотите? А вот у нас Турция под боком, вдруг если что. Так вдруг если что, или завтра что-то произойдет. То есть все ресурсы, кто бы, что бы ни говорил. Я считаю, должны быть сосредоточены в Украине. Почему? Это мысль логическая, не банальная. Ну ладно, мы предвзятые люди, мы так считаем. Но не будет никакого смысла от ваших 200 противоракет, если Москва по вам будет запускать в день по 50. Если покорит Украину. Какой будет толк от этого? От ваших имеющих 200 ракет. Ну, собьете вы половину ракет, а вторую половину. Ну, у меня риторический вопрос. Простой, достаточно линейный. Греция, она как? Что она собирается будет делать? Ничего? А тогда что? Поэтому логика такая, что все, что аккумулируется на уровне военно-промышленного комплекса, вооружения, имеющихся на складах и так далее, должны отправляться в Украину. Нет здесь дальновидного плана, его нету. Если вы говорите, что в 30-м году собираетесь в Москве воевать. Нет такого плана, вот важно понять. Нет никакого 30-го года. Война здесь и сейчас. Нет такой войны, которая там будет через 3 года. Нет такой войны. Вы не сможете воевать, если Украина не выстоит. Вы дураки. А вот если она выстрелит, никакой вообще войны не будет. Ничего не будет. Вообще ничего не будет. Если Украина защитит свой суверенитет. Мысль банальная. Она абсолютно банальная. Ну, поверьте, я член этой платформы несчастной при ПАСЕ, российских демсил. Я это не просто так говорю. Вы же понимаете, что я, мне есть с кем пообщаться на этот счет.
Ну, это, кстати, работает от обратного. Я видела, что один из кандидатов в следующем году на выборах в Италии, например, человек, который очень долго нас поддерживал, который ничего не имеет против финансовой поддержки со стороны Италии, он говорит, ну вот там в первый год войны я лично поддерживал, там голосовал, все, класс. Говорит, а сейчас Украина стала очень технологически развитой, она может справиться и без наших денег.
Да, ну, идиот.
Получит победу, и мы, значит, Италия больше не будет нам помогать. Ну, вот, вот такие доминируют мысли, что, ну, все, вот Украина уже может спокойно наравне противостоять России.
Не, ну это попахивает идиотизм. Война же не закончилась. Как это? Она же продолжается. Война продолжается, и она выходит на новые уровни эскалации, безусловно. Потому что, ну понятно, характер войны меняется. Именно в 26-м году эта речь стала понятна. Оно и до этого проступало, но сейчас уже очевидно, что трансформация войны произошла. Всех отсылаю к книге Ван Кревельда. «Трансформация войны», еще написанной при профессоре Иерусалимского университета 20 лет назад с лишним, по-моему. Больше, какой 20? 25. А мы на наших глазах наблюдаем, как война меняется. А что следующее будет? Роботы? Вы же видите, что творится.
Да.
В штурма будут роботы ходить. Когда Федин дурак вот нам что-то рассказывает, сказки какие-то из «Звездных войн». Какие «Звездных войн»? Производители роботов номер один в мире – это Китай сейчас. Это может поменяться. Но сегодня, вот вы спросите, человекообразных роботов, как обезьян, производит Китай. Они вкладывают туда сотни миллиардов долларов. Сотни. Не миллиарды, не десятки. Сотни миллиардов. И что дальше? А дальше-то что? Вы с кем будете? С роботами воевать? Поэтому, ну, как бы в историческом масштабе, в геополитическом разрезе, эти рассматривать надо вопросы исключительно через концентрацию, а не через распыление. Эта концентрация, она здесь и сейчас. Потом это никого уже не будет интересовать. Потом будет поздно. Понимаете? Тем более, что западное общество, европейское общество, находится в глубочайшем кризисе. Да и американское. Все западное общество находится в кризисе смыслов. В кризисе будущего. Куда двигаться? Что есть ценности западного общества? Как их отстаивать? Что первично? Знаете, как у Шпенгеля был закат Запада. Почитайте. С разной периодичностью критическое сознание, рационализм порождает это сомнение в собственном существовании. В первенстве цивилизованного западного мира. Ну, конечно, он золотой миллиард был. Только тогда он был при 4 миллиардах золотой миллиард, а сейчас он при 8 миллиардах золотой миллиард. Капля в море, 1/8. Арифметика победила смысл. Растущие низ карты, как их называют, глобальный юг там называли и так далее. Индия номер страна один по рождаемости. Жители на планете больше всего же проживают в Индии. На втором месте Китай. Этого ресурса, вот в том числе человеческого, у Европы, например, нет. У них вот, пожалуйста, Сеута. Один коллективная картинка всего этого существования. Поэтому в условиях отсутствия или поиска этих новых смыслов, а зачем западное общество живет? В чем его передовое начало? Как цивилизация себя оправдывает? Понимаете, это ж не времена Радиара Киплинга. Он, кстати, был расистом. Бремя белого человека. Ну, там, понятно, там это и интерпретирует. Обожал его Черчилль, кстати. И Рузвельт. Был большим поклонником, кстати, Родерда Киплинга и его ряда работ. Ну, поэтических поэм. Все это Маугли, Маугли. Вот. Там много чего он понаписал. Вот, поэтому непонятно, бремя белого человека сохраняется или оно как бы задвинуто куда-то туда. В никуда. И расизм ли это, и евгеника, или это трезвое понимание, что уникальность европейской цивилизации может пасть под действием варваров. Такое уже человечество переживало, слушайте, и не раз. Аттила взял, пошел и разрушил Рим.
Мы будем смотреть за тем, как будет меняться или не меняться настроение в Европейском Союзе. Но пока что вот имеем то, что имеем, да, и с вооружением в том числе. Тем не менее, друзья, на этом мы будем завершать сегодняшний наш эфир. Естественно, под конец я напоминаю вам, как важно и нужно оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, поделиться своими комментариями. Быть может, вы, живя в том числе на территории Европейского Союза, Западного мира, знаете, чувствуете, что же влияет так на этих самых чиновников, которые не только же американцы придерживают действительно эти ракеты, уже и Греция вышеупомянутая, и не только, что их сдерживает. Может быть, действительно они думают, что Украина стала уже настолько сильной. Не забывайте, конечно, да, спасибо и нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, друзья, за то, что вы вместе с нами. Ну и, конечно, помните, что где бы вы нас ни смотрели, что бы ни происходило, нужно использовать VPN. Помните, что есть вот такие методы и способы. Я там видела по последней информации, какая-то очередная прошла чистка, то есть и с VPN-ами идет невероятный кран на территории Российской Федерации, что, мне кажется, в очередной раз доказывает, как власти в том числе боятся вот этого свободного доступа к интернету.
Ну, меня часто попрекают, ой, вы знаете, мы вот VPN-ом вашим пользуемся, то бывает работает, то нет. А мы вот в поддержку обращаемся, где-то медленно ответили. Всякое бывает. Ну что, нет здесь универсального какого-то инструмента. Вы же понимаете, когда ты противодействуешь такой машине, дикой по масштабу, то бывают сбои, бывает не все совершенно. Но в целом те люди, тысячи людей, которые пользуются Фейгин VPN, 99,9% в периоде не жалуются. Считают, что они правильно сделали выбор, что взяли наш VPN, подписку на него, особенно я рекомендую годичную. Вас ждут в августе, запомните мои слова, обновления, которые облегчают вам задачу пользования и VPN, но и другими всякими инструментами. Мы доделаем, допиливаем новое предложение, которое будет прикручено к VPN. И те, кто обладает Фейгин VPN доступом, подпиской, получат эксклюзивно, самыми первыми, это с известными скидками. Я сейчас не могу об этом говорить, но я вообще не люблю заранее анонсировать ничего. Но доверьтесь мне, сделайте так, чтобы этот доступ для вас был эксклюзивным. А для этого нужно сначала на VPN подписаться. Фейгин VPN через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот или через сайт feiginlife.net. Вот страница всего демонстрирует, ссылка находится в описании к этому видео. Вот. Чем больше людей подпишется на Фейгин VPN, особенно наших зрителей, вы понимаете, из России, нас смотрят сотни тысяч людей, скажем так. Нам важно, чтобы все эти люди, а как они еще могут посмотреть наш ресурс? Как они могут зайти в социальную сеть YouTube? Никак. Чтобы они этим VPN, именно персональным VPN, Фейгин VPN, располагали. Поэтому я очень сильно призываю вас этот VPN, на него подписываться и делать предпочтение именно в его пользу.
Абсолютно точно. Я тоже призываю, потому что помните, что нам очень важно, чтобы наша аудитория приходила на наши эфиры в том числе. Поэтому, друзья, пользуйтесь VPN, пользуйтесь подпиской, ну и обязательно следите за нашими эфирами. И спасибо всем большое, кто сегодня был этот час вместе с нами. Спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Я призываю всех внимательно следить за нашими обновлениями. У нас будет много эфиров интересных с материалами. Так что не пропускайте. А для этого подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. У меня на сегодня все.